Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Несколько недель назад силы обороны отошли с части позиции под полуокруженными Покровском и Мирноградом. Об этом сегодня днем сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на двоих анонимных собеседников в десантно-штурмовых войсках и в одной из пехотных бригад, которые работают на направлении. По данным журналистов, отход произошел в районе сел Сухой Яр и Лысовка, и прорываться приходилось с боями. Решение о выходе, по словам собеседников «Украинской правды», частично зависело от командиров, которые не хотели рисковать окружением своих подразделений. В то же время на карте Deep State эти территории продолжают быть отмеченными как серая зона, что означает наличие там как украинских, так и российских подразделений. Армии России, как сообщают аналитики, удается продвигаться последние дни на южных окраинах Мирнограда. В остальном фронт там остается стабильным. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что решение о возможном отходе с позиции Покровской Мирноградской агломерации лежит на плечах самих командиров подразделений. Сегодня утром Генштаб сообщил о 53 штурмах армии России на Покровское направление. Сегодня будем говорить о том, что дает ВСУ отход с части позиции под Мирноградом, какие перспективы обороны этого города и что сулит Украине новая стратегия нацбезопасности США. С нами сегодня будут сержант 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Хороброва Василий Денисюк, израильский военный аналитик Давид Шарп и политолог Константин Батовский. Друзья, ставьте лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели, если хотите сказать нашей команде спасибо. И не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Сначала смотрим фронт, потом его обсуждаем.
Северск. Силы обороны отбили атаки агрессора возле Дроновки и Серебрянки. Часов-Яр. Здесь была только одна атака в районе города. Константиновка. Атаки в сторону города. На юг от него Александра Шультина, Плечиевка, Щербиновка, Клебанбык, Яблунивка. Дипстейт пишет о продвижении агрессора возле Катериновки. Запада. Русиньярного, Павловка, Софиевка, Иванополье. Покровск. Атаки в городе и на флангах. Согласно Дипстейт, армия РФ продвинулась в Мирнограде. На Добропольском выступе. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Александровское направление. Атаки были возле Дачного, Филии, Ялты, Сосновки, Вербового, Воронова, Злагоды, Красногорского, Привольного, Солодкого и в сторону Вишневого. Возле Солодкого, сообщает Дипстейт, российские войска имели продвижение. Гуляйпольское направление. ВСУ отразили атаки у Рыбного, Радостного, Варваровки, Доброполья, Зеленого и Гуляйполя. Лиман. Противник пытался прорваться вблизи Грековки, Среднего, Дерилова, Заречного, Мирного в направлениях Александровки, Ставков, Торского и Ямполя. После Ямполя агрессор продвинулся, пишет Дипстейт. Купинск. ВСУ отбили атаку у Песчаного. На этом направлении было только две атаки.
Ну и прежде чем перейдем к самому горячему участку фронта, посмотрим, что сейчас происходит на лиманском направлении. На выходных агрессор продвинулся у Ямполя, это поселок вблизи Лимана. Теперь красная зона на карте Deep State подобралась вплотную к самому городу. Что там именно происходит, мы сейчас узнаем у сержанта 66-й отдельной механизированной бригады князя Мстислава Хороброва. С нами на связи Василий Денисюк. Василий, рада вас видеть. Здравствуйте.
Доброго вечера, витаю.
Василий, на днях начальник Генштаба России доложил Путину о якобы прорыве российской армии в районе Лимана. В 3-м армейском корпусе заявили, что это не так. Расскажите, что у вас там сейчас происходит, какая сейчас обстановка?
Хочу зазначити, що смуга відповідальності 66-ї окремої механізованої бригади у нас знаходиться дещо північніше міста Лиман, тому не настільки компетентно можу говорити про саме місто. Можу сказати, що загалом на лиманському напрямку противник протягом останніх тижнів дуже сильно активізує свої зусилля в різних частинах лиманського напрямку. Загалом намагається прорвати оборону українських захисників, в тому числі і в смузі відповідальності 66-ї окремої механізованої бригади. В першу чергу це спроби штурмів малими піхотними групами в кількості 3-5 осіб. Крім того, часто застосовує мотоциклетні групи, прикриваючись негативними погодними умовами, в тому числі густим туманом, для того, щоб спробувати прорватися крізь наші рубежі оборони. І бачимо застосування бронетехніки, поки що поодинокі випадки, невеликі штурми, але ставка так само робиться на негативні погодні умови, спроби прорватися через густий туман, коли обмежена робота наших засобів розвідки, наших ударних БПЛА.
Василий, ну как раз продвижение вот это в районе Ямполя, это южнее Лимана, что там произошло сейчас?
Я сказав про те, що смуга відповідальності бригади північніше, не південніше Лимана.
Не рассказывали вам, вот, побратимы, да, ну, смежные подразделения, как там удалось продвинуться в районе Ямполя и вообще, да, как такие продвижения возможны? Давайте еще немножко опишем, да, там, рельеф, как это все выглядит. Мы сейчас активно обсуждаем городские бои в Мирнограде, Покровске, там у вас как?
У нас загалом на Лиманському напрямку він вирізняється з-поміж інших густими лісами. Ми бачимо густі ліси, вони є як на північ від міста, так і на півдні від міста, так і на північ від міста. Власне, противник робить велику ставку на спробу добратися до цих лісів, закріпитися в лісах, оскільки це вічно зелені хвойні ліси, які навіть в зимову погоду, вони, скажімо так, дуже сильно ускладнюють видимість, ускладнюють роботу безпілотних засобів, які є ключовими, зокрема, в нашій бригаді, та й загалом в силах оборони України. Тому російське командування понад все робить ставку на те, щоб росіяни малими групами чи будь-який інший спосіб добралися до цих лісів, адже величезна чисельна перевага мала б за їхнім задумом дозволити їм, скажімо так, розповсюдити цими лісами свої сили для того, щоб ми не могли ефективно встежити за всіма і ефективно їх знищувати.
Вот этот серяк, как его называют военные, да, серая зона, это что? Там, как и на остальных участках фронта, очень большая под Лиманом. Там что происходит?
Серая зона, это, скажем так, ну, не, та територія, яку не може остаточно контролювати як українські збройні сили, так і противник. Тобто, якщо говорити про роботу сінтерів, це часом буває таке, що, скажімо так, сіра зона, вона дещо більша, ніж вона є насправді. Тобто росіяни роблять великий акцент на спробу інфільтрації крізь наші бойові порядки. Вони намагаються, якщо говорити про смугу відповідальності 66-ї бригади, то в різних частинах нашої смуги вони намагаються проскакувати повз наші передові позиції для того, щоб заходити нам в тил. А якщо влітку вони використовували для цього густу зеленку, то зараз використовують погані умови, саме туман. І, скажімо так, де більша частина з цих груп, вона знищується або ж на підступах до наших передових позицій, або вже після відносно успішної спроби інфільтрації. Втім, якщо коли осінтери бачать просування, власне, скажімо так, в локаціях, де в нас тил, де ще є наші бойові порядки, часом буває така ситуація, що насправді контрольована зона, вона позначається сірою зоною, хоча це по факту не так.
Как вы думаете, ну вот вы на фланге Лимана, да, находитесь, цель России продавить эти фланги или зайти в город, там уже вот эта серая зона, она и в самом Лимане просматривается?
Скажем так, з військової точки зору не зовсім вигідно було б штурмувати місто в лобовою атакою, оскільки густі ліси довкола міста створюють більш сприятливі умови, скажімо так, для відтискання сил противника. Тобто росіяни, в першу чергу, намагаються виходити все ж таки на ліси Сіверська, ліси Святогірська, для того, щоб обходити місто з різних флангів і відтискати наші сили по рубежах річок Сіверський Донець та Оскіл. Якщо говорити про більш глобальні задуми противника, тут все очевидно, що, скажімо так, без Лиманського напрямку неможливо втілити задум про окупацію Донецької області, якою зараз марить російське командування. Тобто, фактично, ситуація на Лиманському напрямку, вона є однією частиною сценарію по окупації всієї Донецької області, так само, що ми бачимо сьогодні на Покровському, Добропільському і Костянтинівському напрямках.
Що вам не вистачає для защити більше всього?
Є величезна потреба в людях і величезна потреба в засобах ураження, саме безпілотних засобах ураження. Тобто росіяни намагаються постійно підкидувати свіжі резерви для того, щоб, скажімо так, перезавантажувати нашу розвідку і наші ударні засоби. Відповідно, нам потрібна більша кількість екіпажів для того, щоб знищувати противника. Це, в першу чергу, самі люди, які керують безпілотними системами, І, власне, ці ж безпілотні системи – це дрони, як звичайні розвідувальні, так і FPV, ударні, крила тощо.
Спасибо большое, Василий. Василий Денисюк был вместе с нами, сержант 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго, Лиманское направление. Ну и переходим к Покровскому направлению, прежде чем обсуждать новости оттуда. Новости такие, что силы обороны, вероятно, как сообщили украинские СМИ, отошли из южного края, вот этого кармана в Покровской Мирноградской агломерации. Послушаем украинских военных, которые держат оборону под Покровским Мирноградом. Они по-разному говорят о том, когда может закончиться война, но почти никто не верит, что это произойдет быстро. В разговорах с моим коллегой Романом Погуличем бойцы из разных бригад, от десантников до операторов дронов, объясняют, чем опасна заморозка войны, почему Украина не должна отказываться от оккупированной территории, каким они видят конец боевых действий.
Не хочется на пенсию отсюда выйти.
Это точно. Это типа уже как мрія на день народження попасти додому. Хотілося б, щоб це все швидше, щоб то була наша підконтрольна територія, щоб там не було і приїхати побачити батьків.
У мене одна надія, що мене поміняють на певний час для того, щоб я міг відпочити. Все. Війна до кінця мого життя, це точно.
Я не думаю, що вона взагалі скоро закінчиться. Ну, не в цьому году точно. Коли ми виграємо, то тоді і закінчиться.
Якщо судити чисто по характеру бойових дій, то воно не схоже на те, що десь воно щось йде до припинення війни.
Зупиняться бойові дії на певний час, вони потім знову почнуться, тому що задача Російської імперії – знищити Україну і українців.
Третина мого життя пройшла в армії. Перший контракт я заключив в 16-му році на 3 роки, і потім в 19-му році в морській піхоті. Війна буде тривати далі, так, тому що, ніхто не буде свідомо віддавати Донбас, віддавати українські землі, українські території, тому що це фактично є капітуляцією. Тоді навіщо потрібно було все це, що відбувається з 22-го року? Для того, щоб отак от просто взяти і відійти?
Поки Росія не понесе втрати, з котрими вона не зможе впоратись фінансові, вона не припинить війну. Коли вона перестане бути Російською Федерацією, можливо, тоді війна закінчиться. То розвал Російської Федерації поставить точку в цій війні.
Ну, я вважаю, не можна віддавати взагалі ні клаптика української землі. Я сам з окупованої території виїхав ще в перший день війни, відповідно, як почалась війна, і теж з першого дня, якби на фронті, грубо кажучи. До цього взагалі цивільна людина. От. Тому я, як ніхто, знаю, що за свою землю треба боротися.
Противник на одному місці, от конкретно беремо Покровськ, він не зупиниться. Якщо хтось думає, що от він вийде на городську межу і скаже все, то ні, такого не буде. Це плацдарм наступу на Дніпропетровську область. Буде противник залишати от одне місто і все, ні, він далі буде йти.
Світ, якщо змириться з тим фактом, що зараз оце заморозити або легітимізувати президента Росії і державу-агресора і зробити легітимними оці дії, це не дуже. Не думаю, що це буде хороший якийсь жест. Має бути відповідальність завжди. За погані вчинки має бути відповідальність.
Ну и с мнением защитников Покровска и Мирнограда согласен и президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня в комментарии агентству Bloomberg он сообщил, что на переговорах США сейчас не достигнуто соглашение относительно Донбасса. Есть видение, цитата, России, США и Украины. И у нас нет единого мнения относительно Донбасса, сказал Зеленский агентству Bloomberg News. Возвращаемся к фронту. Несколько недель назад силы обороны отошли с части позиции под полуокруженной Покровским Мирноградом. Об этом сегодня сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на двоих анонимных собеседников, которые держат оборону на этом участке фронта. По данным журналистов, отход произошел в районе сел Сухой Яр и Лысовка, и прорваться приходилось с боями. Решение о выходе, по словам собеседников «Украинской правды», частично зависело от командиров, которые не хотели рисковать окружением своих подразделений. В то же время видим на карте Дипстейта серая зона. России удается продвигаться, согласно сообщению аналитиков, только на юге Мирнограда в целом. Фронт там стабильный. Отмечу, что ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что решение о возможном отходе с позиции Покровской Мирноградской агломерации лежит на плечах самих командиров подразделений, которые там воюют. С нами израильский военный аналитик Давид Шарп. Давид, рада вас видеть. Здравствуйте.
Денис, здравствуйте, взаимно.
Давид, ну если это правда, что отошли из этих двух сел, из этой южной оконечности Кармана, что это дает вооруженным силам Украины? Это же хорошо, наверное, что отошли, выровняли фронт немного.
С военной точки зрения, на мой взгляд, уже достаточно давно правильным выходом был бы вывод сил из наиболее угрожаемых участков тем, которым грозит окружение. Не грозение и блокировка. Те населенные пункты, которые сейчас перечислялись, они были изначально наиболее проблематичными с этой точки зрения. Более того, по разного рода слухам непроверенным сообщалось, что они уже блокированы. Очень хочу надеяться, что все вышли должным образом, и что потери были минимальными, либо их удалось избежать. Но в любом случае очень важно отметить следующее по поводу Мирноградско-Покровской агломерации на данный момент. Для того, чтобы изменить к лучшему ситуацию в целом, не рассматривая отдельно тот или иной район Мирнограда, я говорю в целом, необходимо довольно масштабные, скоординированные наступательные действия с тем, чтобы раздвинуть эти клещи. Мы видим, что даже на карте Дипстейта, если говорить о серой зоне, а серая зона – это очень плохо, и частенько ситуация хуже, чем на этой карте Дипстейта с точки зрения серой или красной зоны. Так вот, даже здесь мы видим, что почти полное окружение налицо, физическое, почти полное окружение тех, кто находится внутри. Мы знаем, что их, в частности, это особенно касается тех, кто находится в Мирнограде. И если сообщение происходит только дронами, например, и почти нет наземного сообщения, ситуация крайне скверная. И с военной точки зрения означает, что в любую секунду может случиться непоправимое. При этом исправить можно, как я уже сказал, только существенными наступательными действиями. В общем и целом, понятно, что война – это не только уровень тактический. Война – это и политика, это и стратегия, это и фон, это и переговорный процесс, это моральное состояние граждан Украины, да, то есть это защита украинской территории в целом, которую нельзя отдавать без боя, безусловно. Но в общем и целом, с военной точки зрения, как мне видится, важно действовать на сокращенных линиях фронта. Именно в этой ситуации оборона может быть наиболее эффективной. То есть, с одной стороны, тратится меньше ресурсов и меньше потерь у обороняющихся украинцев, и наоборот, противнику, когда он не может обойти с флангов, когда не растянутая линия фронта, противнику сложнее продвинуться, и противник несет большие потери. В итоге такая оборона гораздо более прочная и более эффективная. Да, она предусматривает в некоторых случаях отход из полуокруженных участков, но полуокруженных участков проблема в том, что даже если удается выиграть какое-то время, я имею в виду на их удержание, выигрывается время, при этом потери и ресурсы, затрата ресурсов очень велики, а в итоге, когда их, и если их не удается удержать, а рано или поздно это происходит, и скорее рано, чем поздно, в этом случае у противника есть больше шансов продвинуться дальше из-за того, что некому защищать участки сзади, участки обороны. И вот эта проблема, это очень непростая дилемма, по которой украинское командование и политическое руководство должны принимать каждый раз очень непростые решения. Позавидовать тут очень сложно, но никогда нельзя забывать, что выигрыш короткого времени может обратиться к проигрышам и потерями такими, которые приведут к более далеко идущим последствиям. Покровско-Мирноградская ситуация здесь очень показательна в данном случае.
Давид, ну надо отходить или контрнаступать. Вы считаете, что реально раздвинуть эти клешни, ну если смотреть снова на карту боевых действий, если да, то где надо бить?
Это было бы неправильно говорить, где надо бить. Важно было, чем бить. Чем бить и есть ли это возможность. То, что если до сих пор этих ударов не произошло, до сих пор и ситуация дошла до нынешних обстоятельств, надо полагать, что и нечем нанести эти удары. Соответственно, действия внутри, героическое сопротивление и боевые действия внутри Покровска, например, на окраине Покровска, где они сейчас происходят, или Мирнограде, они не могут привести к изменениям. Более того, такого рода действия требуют, они, во-первых, влекут огромные риски для обороняющихся, проблемы для тех, кто реализует логистику, проблемы – это потери, и это шансы не довести или не выехать. И они не приводят к изменению ситуации в целом. Они позволяют лишь удерживать ситуацию на нынешнем уровне, либо, вернее так, удерживать ситуацию с постепенным ухудшением. Нужно ли это и целесообразно ли это, естественно, решает украинское командование. В целом мы видели, что в ряде случаев, когда было вот подобного рода ситуации, я имею в виду охват и полуокружение, отдавались приказы держаться до конца, держаться до совершенно не до уровня, когда обстоятельства становятся совершенно тяжелыми. Это осознанный выбор, это то, что есть.
Ну, я так понимаю, что особых перспектив, да, какой-то обороны вот этой Покровской Мирноградской агломерации вы сейчас не видите. Давид, а если посмотреть на это, ну, с другой стороны, может быть, сейчас как раз выигрывает время украинские защитники в городе для того, чтобы обустроить следующие рубежи обороны. Не зря десантники держат сейчас Мирноград, да, часто как раз десантно-штурмовые войска обеспечивают вот этот вот отход из города линейных частей.
Безусловно, если мы говорим о именно военных, есть соображения политические, медийные, стратегические, переговорные и так далее. Это отдельный вопрос, тут что-то сказать сложно. Если мы говорим о сугубо военных обстоятельствах, когда некую территорию с большими потерями удерживают в очень тяжелой ситуации, то есть, казалось бы, когда стоит отступить, вот здесь, пожалуй, единственным объяснением уважительным, да, может быть, я говорю сугубо с военных обстоятельств, другие мы оставили в стороне, как раз подготовка резерва и подготовка укрепрайона в тылу с тем, чтобы противник, чтобы вот выиграть это время, чтобы противник наткнулся на стену, если он пойдет дальше. Но, с другой стороны, тут я не могу знать, что происходит на самом деле, но можно сказать одно, что времени на самом деле для подготовки укрепрайона в тылу, так как битва за Покровск идет больше года, причем в тяжелых обстоятельствах, вот таких полуохвата уже много месяцев, здесь было время для того, чтобы это сделать. И еще один важный момент, чтобы рубеж, который в тылу создается, можно было прочно удержать, недостаточно сам рубеж построить, важно, чтобы был кто этот рубеж возьмет под контроль. И если речь идет о силах, которые обороняются в условиях полуокружения, либо могут попасть в окружение, на них же и расчет, что они будут оборонять этот рубеж, очень важно успеть отвести их вовремя в боеспособном состоянии, потому что если они уйдут неорганизованно, если от них мало кто останется, то некому останется держать и вот тот самый новый рубеж. И здесь я не могу знать, кто именно должен его занять с точки зрения украинского командования, но важно помнить об этих обстоятельствах. Если некому держать рубеж, то он только станет плюсом дополнительным для противника, потому что противнику будет проще в нем обосноваться.
Ну и сегодня сообщил печенежский сельской голова Александр Гусаров, что российская армия нанесла удар по плотине печенежского водохранилища в Харьковской области. Цитата. По состоянию на 12 часов 7 декабря 2025 года движение по дорожному полотну, это вчера случилось, печенежская плотина прекращена. Сохраняйте спокойствие и следите за нашими дальнейшими объявлениями. Ну а 16-й армейский корпус, который держит там оборону, заявил, что Украина готова к тому, что печенежская дамба на Харьковской области может получить критические повреждения за атак России, за благовременно разработала планы реагирования на это. Цитата. Украинская сторона давно осознает потенциальные риски и готова к тому, что дамба может получить критические повреждения. Заблаговременно были разработаны соответствующие планы реагирования, разработаны запасные маршруты движения на случай поражения дамбы. Они активно использовались и раньше, и сейчас полностью позволяют обеспечить необходимую логистику. Давид, ну вот этот удар по дамбе в печенегах, я так понимаю, это вопрос воздействия на логистику группировки сил обороны в Волчанске. Давайте вот посмотрим на карту, да, там так сейчас маленькие два плацдарма образовались на севере Харьковской области. Что там Россия готовится? И насколько вот этот удар по дамбе, может повлиять на оборону Волчанска того же?
Тут с точки зрения, что готовится, здесь важно, мы много слышим его попытка о том, что Россия что-то планирует. Но одно дело слышать, а другое дело иметь достоверную информацию. Если Россия перебрасывает какие-то дополнительные силы в Волчанск, это может свидетельствовать о готовящемся дополнительном наступлении. Но пока достоверной информации о переброске сил у нас нет. Я скажу больше, теоретически у России, российского командования должны быть более приоритетные направления, чем это. То есть не то, чтобы должны были, но сама жизнь последних месяцев показывает, что у них более приоритетные направления есть. В том числе, например, им не хватило сил, когда они прорвались достаточно глубоко в районе Доброполья, Им не хватило сил для того, чтобы развить этот прорыв и не дать его украинскому командованию купировать в значительной степени. А там был очень существенный потенциал. Волчанск долгое время оставался и до сих пор остается, пока ничего не изменилось, второстепенным участком фронта. Второстепенным участком фронта с точки зрения российской армии. Пока нет дополнительных сил на данном направлении, сложно говорить о готовящемся дополнительном наступлении. По поводу логистики могу сказать следующее. Зависимость от некого одного моста, ну будем считать дамбу для простоты мостом, угу, которую достаточно легко уничтожить, и чтобы от этого зависела вся логистика существенно участка фронта существенным образом, такая ситуация неприемлема. В этом случае напрашивается давным-давно с точки зрения противника разрушение дамбы, и значит то, что воюющие украинцы получат меньше необходимой нормы и, соответственно, падет их боеспособность. Я очень надеюсь, что эти проблемы в самом деле решены. Да, это дополнительные сложности, но ни в коем случае нельзя полагаться на один вот такой вот уязвимый участок. И, собственно, по карте мы видим, что несмотря на ту или иную проблематику, в общем и целом, видимо, есть как добираться до тех, кто обороняется. И хочу надеяться, что те самые нормы не пострадают, несмотря на чувствительный удар.
Давид, ну и интересно ваше мнение о новой стратегии национальной безопасности США. Ее сейчас широко обсуждают в Украине, Европе и во всем мире. Хотя вот бывший глава украинского МИДа Валерий Чалый говорит о том, что надо не критиковать американскую стратегию, а Украине стоит разработать собственную стратегию, возможно, оборонную стратегию, которая не обновлялась до полномасштабного, после полномасштабного вторжения. Но, тем не менее, этот документ определяет приоритеты внешней политики и безопасности США. Там подчеркнуто, что политика в отношении Европы должна сосредоточиться на возвращении стратегической стабильности в отношениях с Россией, предоставлении Европе больше ответственности за собственную оборону и предотвращении дальнейшего расширения НАТО. Ну и, возможно, в этом же духе появилась новость о том, что лидеры обеих палат Конгресса США согласовали законопроект об оборонном бюджете, и там предусматривается по 400 миллионов долларов финансирования Украине на следующий и на 2027 год. Немного, в общем, наверное, в духе вот этого новой стратегии по нацбезопасности. Что вы о ней скажете? Что выльется реализация этого документа, Давид?
По поводу, давайте, во-первых, по поводу помощи Украине. Вот эта вот помощь, выделяемая в том режиме, она сама по себе небольшая. Это не то, например, это не речь не идет о тех сравнениях с теми объемами помощи, которые выделялись, например, при президенте Байдене. То есть это просто другая статья помощи. Помощь, главная помощь может выделяться, та вот огромная, которая говорит речь, решение президента. И, насколько мы понимаем, Трамп пока не готов оказывать помощь Украине. Это ключевой момент, я имею в виду в режиме, безвозмездном режиме. То есть есть продажа оружия, есть, естественно, развединформация, есть та помощь, которая идет из ранее выделенной. То есть производство, контракты, заключенные с американскими иностранными фирмами, по которым на протяжении лет, еще, я думаю, нескольких лет как минимум, должны осуществляться поставки, это продолжается. А вот этот ограниченный пакет – это обычный ежегодный режим. Есть много любопытных пунктов в стратегии новой национальной безопасности, но на самом деле ничего особо не удивляет. Это в духе заявлений главы нынешней администрации и высокопоставленных ее представителей. В частности, тот вот самый пункт, что европейцы должны брать большую ответственность за собственную безопасность, то есть создать более эффективные многочисленные вооруженные силы, тратиться больше на НАТО, чтобы доля их затрат была выше, чем то больше, и, соответственно, американская доля уменьшилась. Да мы об этом всем слышали еще в первую каденцию Трампа. То, что многое оформлено письменно, на мой взгляд, ситуация не меняет. По большому счету и действия нынешней американской администрации, и заявления, в общем и целом, вписывались в то, что сейчас опубликовано. Я не скажу, что для меня что-то стало неожиданностью, и тут нужно бить в какой-то набат. Все это было на поверхности достаточно. Но что касается необходимости критиковать американскую стратегию, критиковать ее, безусловно, можно, каждый имеет право. Делать ли это, скажем так, политикам и публично, нужно подумать о целесообразности, что делать. Отношения с Соединенными Штатами – вопрос деликатный, некоторые вещи нецелесообразно говорить вслух, если ты нуждаешься в помощи Соединенных Штатов. Это мой совет всем заинтересованным. Ну а второе, критиковать-то можно, в любом случае это ничего особенно не поменяет. А вот в первую главную очередь, в том числе и на фоне этой самой новой стратегии, нужно делать так, чтобы собственная стратегия была максимально успешной. Это касается Украины, это касается многих других. Один из уроков этой стратегии американской национальной безопасности, ну и не только его, а вообще в принципе последних лет, кстати говоря, это касается и войны на Ближнем Востоке, и войны в Украине, это то, что в первую и главную очередь полагаться можно на самого себя и сделать все необходимое, чтобы быть менее зависимым от других, иметь максимум военного потенциала и с точки зрения немедленной возможности вести войну, и с точки зрения развития ВПК. Все остальное, помощь союзников, те или иные стратегии этих самых союзников и партнеров, это уже бонус. И рассчитывать на кого-то и быть уверенным из-за этого в собственной безопасности ни в коем случае не верно.
Давид, спасибо огромное вам. Давид Шарп, израильский военный аналитик, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо за ваше время. Ну и поскольку мы сегодня обсуждали вот все горячие направления, Лиманское, Покровское, не можем не коснуться Гуляйпольского. Последние недели этот район все чаще упоминают наравне с Покровским, Мирноградом. Бойцы из 102-й бригады теробороны продолжают удерживать позиции на этом направлении практически с первых дней полномасштабного вторжения. Мой коллега с канала «Настоящее время» Алексей Продайвода пообщался с украинскими защитниками там.
Это Гуляйпольское направление, одно из многочисленных сел, которые страдают из-за обстрелов армии России. В домах после авиаудара взрывом все перевернуто вверх дном.
Ще буквально три дня тому це все було ціле. З цього боку це був магазин, тут люди збиралися, купляли собі їду, все, що було потрібно, все практично було в магазині. Люди жили собі спокійно, нормально. І от в один прекрасний момент, три дня тому, сюди прилетіло кілька кабів. Розвалили хати, розвалили магазин, життя практично зупинилося в селі, місцеві практично всі виїхали.
З недавніх пор автомобільні дороги здесь накриті сітками. Вони захищають транспорт від FPV-дронів.
Вони контролюють просування техніки і літають на дорогу. Вздовж дороги просто моніторять обстановку і за можливості намагаються уразити.
Поэтому украинские военные первым делом маскируют наш автомобиль и показывают, где в случае опасности можно спрятаться.
Заходьте. Это такой импровизованный блиндаж, который выкупан буквально за три дня, потому что позиции позмещались, не было где работать. Хлопцы пришли сами лопатами, за три дня выкопали, лес порубали, лесом накрили, обили клеенкой. Кодовая назва этого блиндажа. Пакет.
Военнослужащие 102-й бригады сил территориальной обороны воюют на Гуляйпольском направлении почти с самого начала большой войны.
Это великий плюс, потому что мы уже знаем все подъездные шляхи, знаем все посадки, знаем размещение наших сил, размещение сил ворога.
Зараз напрямок став дуже активний, сюди стягнули дуже багато сил, і просування вони зараз дуже активно відбувається. Але намагаємось триматися.
В последнее время о ситуации в районе Гуляйполя активно говорят наряду с Покровском и Купянском. В ноябре российская армия захватила несколько сел восточнее города, пытаясь отрезать логистику.
Посыпался наш фланг. Тобто наши хлопцы сидели, думали, что за нами еще есть другая бригада, которая будет стримувати також ворога. А та бригада дуже посипалася, ворог цим скористався і зайшов на наші позиції. За дуже короткий час було втрачено дуже багато позицій, багато квадратних кілометрів, населених пунктів. І тепер ворог, грубо кажучи, там, де ми місяць тому працювали, з тих позицій, з того місця, там же ворог собі успішно ходить ногами.
Когда в район Гуляйполя ВСУ перекинули підкріплення, продвіження противника удалось остановити, говорять українські воєнні.
Ну, зараз дещо ситуація стабілізувалася, бо прийшли інші штурмові бригади, що трохи полегше стало. Ну, приїхала важка техніка, приїхали потужні хлопці, так сказати, і трошки їх добряче зупинили і розбили. Але це не відміняє того факту, що вони просунулися. Просунулися досить близько, і є зараз загроза набагато більше Гуляйполю, ніж вона була там весь цей час.
Продвинутися воєнним армії Росії во многом помогла погода, говорять теробороновці. Уже много недель лінію фронту окутує густой туман. Он серйозно мішає аеророзвідці.
Нам краще, коли буде ясна погода, коли буде вже мороз, коли буде ясне сонце, щоб ми могли нормально літати, нормально працювати.
Более 60% американцев поддерживают предоставление Украине американского оружия в ее борьбе против России и считают, что Украина должна победить в войне против России. Об этом говорит свежий опрос Института Рейгана, который был проведен с 23 октября этого года по 3 ноября. Двухпартийной исследовательской группой Beacon Research и Show и Company Research. Другие цифры из этого опроса, данные этого года, 25-го, демонстрируют высокую, рекордно высокую поддержку защиты Украины, растущую приверженность НАТО и твердое двухпартийное согласие относительно того, что США должны содержать самую мощную армию в мире. Опрос показывает, что 64% опрошенных ответили, что США должны быть более вовлеченными и брать на себя ведущую роль в международных делах, включая 79% республиканцев движения МАГА и 57% демократов. Также 62% опрошенных считают, что Украина должна победить, а 64% поддерживают предоставление Украине американского оружия. Это на 9 пунктов больше, чем в прошлом году. И снова-таки двухпартийная поддержка. Почти 60% республиканцев и 75% демократов. С нами Константин Батовский, политолог и глава общественной организации развития Приазовья. Константин, рад вас видеть. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Читаю вот эти вот результаты соцопроса Института Рейгана, и как-то это все немного не вяжется и со стратегией национальной безопасности США, опубликованной на прошлой неделе, и с нынешней политикой Дональда Трампа по отношению к российско-украинской войне. Ну, большинство американцев настроены более проукраински и более антироссийски, чем их лидер. В чем дело?
Дело в политическом стиле Дональда Трампа, в его манере руководства. Дело в том, что он строит все свои политики исключительно с оглядкой на свою базовую аудиторию. Это так называемое движение MAGA, Make America Great Again, которое настроено крайне негативно к существующему статус-кво в мировой политике. Представители этого движения выступают за то, чтобы Америка самоизолировалась от мировых дел и сосредоточилась исключительно на делах вот на своем континенте или шире вот в западном полушарии. И поэтому появился вот этот вот документ, в то время как вообще люди, американцы, не только те, кто голосовали за Трампа, но и демократы, напомним, что это почти половина населения США, действительно относятся к Украине с симпатией, потому что они очень хорошо понимают нашу историю. Мы, как и США в свое время, это Давид, который борется с Голиафом, это более... по всем ресурсам слабая сторона, которая, тем не менее, в жестокой и отчаянной борьбе борется за свое право на существование. Собственно, так появились Соединенные Штаты Америки в свое время. И вот эта вот симпатия к Украине, она совершенно искренняя, потому что мы во многом похожи. Американцы также понимают, что Украина – это не Россия, что Украина – это демократия. У нас за годы независимости все-таки уже шестой действующий президент. В России их было всего 2,5, если не считать Медведева за президента. У нас 9 созывов парламента. То есть по всем остальным признакам мы являемся гораздо более демократичной страной, чем все окружающие нас страны на постсоветском пространстве, за исключением Балтийских республик, конечно. И благодаря всем этим факторам сохраняется вот достаточно большой уровень симпатии, на который Дональд Трамп не реагирует, потому что он и его команда более всего боятся почему-то потерять поддержку и авторитет вот среди самой, скажем так, радикально настроенной части вот республиканской партии, так называемого движения MAGA.
Константин, а значит ли это, ну, вот такой консенсус касательно Украины в американском обществе, что Дональд Трамп не сможет просто отвернуться, умыть руки, о чем он сегодня рассказывал о таком возможном сценарии сын Дональда Трампа, да, что вполне возможно он просто отвернется от этого урегулирования и не будет помогать Украине, не будет прикладывать усилий для того, чтобы урегулировать этот конфликт?
Я бы вот сейчас не обращал вообще никакого внимания на высказывания американских политиков, потому что они, очевидно, играют с нами в игру доброго и злого полицейского. Сегодня один говорит то, что очень не нравится украинцам, завтра другой говорит что-то, что украинцам очень нравится. И вот эти вот качели, они, собственно, это и есть тактика давления на нашу страну для того, чтобы мы приняли те или иные навязывая нам извне условия. Поэтому вот с такими резкими заявлениями выступают люди, которые не являются чиновниками, не являются политиками, как, например, сын Дональда Трампа. То есть все его достижения в жизни – это то, что он имеет такую же самую фамилию, как его отец. И поэтому нам нет даже вот никакого смысла это комментировать. Самое главное, что мы должны ценить как сторона, это то, что вот это вот общественное согласие по поводу Украины, которое существует в американском общественном мнении, оно также зафиксировано в так называемом двухпартийном консенсусе. То есть две американские партии, которые заседают в Конгрессе, они поддерживают Украину на равных основаниях, и демократы, и республиканцы. И в Америке уже в следующем году будут промежуточные выборы. И как бы ни разворачивались события, очевидно, что демократы, конечно же, будут критиковать республиканцев за их политику в отношении Украины. И они имеют на это все основания, потому что большинство населения в Америке все-таки поддерживает Украину.
Вот эти 64%, которые поддерживают представление Украины американского оружия, Константин, можно это считать гарантией того, что Дональд Трамп не откажется по программе Pearl, например, да, продавать вооружение для Украины? Или не факт?
Ну, Дональд Трамп не может отказаться этого сделать, потому что американские производители оружия, которым он обещал горы заказов на годы вперед, справедливо спросят, почему он их лишает прибыли. Потому что американская военная промышленность, она уже загружена на годы многими-многими заказами, и потерять многомиллиардные заказы, которые идут на помощь Украине, они просто не позволят. Даже если это случится, они приложат все усилия через лоббистов, через политиков для того, чтобы им вернуть их деньги. Как это цинично не звучало, но слово больших корпораций, в том числе корпорации военно-промышленного комплекса, в Америке традиционно играет большую роль, особенно среди республиканской партии. Поэтому я думаю, что Дональду Трампу не так легко будет осуществить то, что он на словах говорит. А то, что он говорит, это просто слова. Вот к этому надо относиться именно так.
Кажется, действительно нужно вот немножко внести ясность, да, и рассказать о реальном настроении в американском обществе, ну и действительно как-то фильтровать немного заявления от американских чиновников. Спасибо большое, Константин. Константин Батовский был вместе с нами, политолог и глава общественной организации развития Приазовья. Ну и ко дню вооруженных сил Украины 6 декабря жители временно оккупированных городов Донбасса провели одну из крупнейших акций поддержки украинской армии. На улицах городов появились надписи 10, 22, 24. В движении «Жовтостричка» объяснили, что смысл послания закодирован. Это номера букв в алфавите. Если их сложить, получается слово ЗСУ, Збройні сили Украины. В инициативе поучаствовали около 60 человек, которые живут под оккупацией. В Донецке, Макеевке, Ждановке, Луганске, Северодонецке, Мариуполе и Горловке. Об этом написали в движении «Жовтостричка». Напомню, это движение украинского сопротивления на оккупированных территориях Украины. Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Сегодняшний наш выпуск заканчивается. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии», подписывайтесь на нас в этих социальных сетях. Через них вы можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии, сюжеты, которые сделают наши корреспонденты. Еще форма связи видите на ваших экранах. Это наша почта и наша анонимная форма, разработана специально для жителей оккупированной территории. Ссылка в описании к этому видео. Нравится, что мы делаем? Пожалуйста, поставьте лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели, в Фейсбуке или в Ютубе. Его благодаря этому увидится гораздо больше людей. Также рекомендую подписаться на наш Телеграм-канал. Там эксклюзивные новости о Донбассе. Ссылка в описании к этому видео. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».